Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
995-1111, телефон прямого эфира. У нас в гостях знаменитые артисты. Кстати говоря, продюсер Алексей Гуськов. Леша, рад тебя приветствовать.
Дима, рад тебя
приветствовать. Да, и вот, Леш, я, значит, прости, пожалуйста, я так и не успел с тобой поговорить после вот премьеры прошлогодней совершенно меня потрясшего триллера «Тот, кто гасит свет». Да, ты понимаешь, меня что изумило? Мне казалось, что балабановская линия в кино российском, вот эта знаменитая «Груз-200», она окажется без последователей. Но вот появился фильм, который, в общем, по фабуле является просто калькой. «Мент-убийца», значит, «Провинциальный город», «Провинциальные ужасы». Только он снят в такой клиповой эстетике, значит, с ручной камерой, более так динамично, как модно было тогда. А у меня, даже я бы сказал, как модно было лет 5 назад. Вот у меня возник какой вопрос. Во-первых, как тебе игралось со Смолянином? Потому что Смолянинов, по-моему, это актер, у которого очень большое будущее. Какие у тебя ощущения?
Значит, будем говорить об Артурчике, да?
Да, ну, просто спросить интересно.
Нет, Артурчик, он абсолютно вызывает уважение и восторг от такого серьеза и не пафоса, а, знаешь, серьеза подхода к работе, что очень достаточно редко.
Он абсолютно разный во всех работах, я был поражен.
Да, у молодого поколения.
Ему сколько? Ему лет 27, по-моему, даже меньше.
Ну да, я, по-моему, до 30 не добрал.
Он очень хороший. Вот меня, кстати, он такой, и в роте больше других.
Я бы сказал, настоящий.
Да, вот совершенно настоящий, в отличие, скажем, от многих других, кого я не буду перечислять. Да.
Слушающий Владимира Семеновича Высоцкого, читающий
стихи. Да,
стихи,
он очень читающий.
Умничка со своей такой точкой зрения.
И маньяк получился убедительный, я так прям скажу. Я, извините, что я уже раскрываю, кто маньяк, но этот фильм уже видели все.
Да, уже все прошло.
Ну, а как вот тебя туда занесло? Ведь это, в общем, ну, прости ты меня, но это слабый сценарий-то очень.
Ну, ты понимаешь, слабый, сильный сценарий, это всегда все относительно. А молодой состав всегда это подкупает. Я говорю о режиссере Андрюше Любинсоне, и вот это некое...
Это у него первая картина,
что ли? Да, желание сделать что-то, оно всегда подкупает. Чем... Вот это я знаю, вот это так, вот это сяк. Потом триллер и вообще жанровое кино, оно у нас не очень любимо зрителям, не очень понятно, и вообще мы не очень это умеем делать. А так как я могу себе позволить какие-то уже эксперименты и над собой, и с собой, и со всем...
Ну, то... ты там сыграл абсолютно не похожего на себя персонажа, такой мрачный, да, абсолютно закрытый, страшный, видно, что от многого пострадавший, а у него там у самого такая же история. Кстати, как вот, я так и не понял, как снялась подводная сцена, потому что это вот, ну, это действительно реал, что ли, или обожжение?
Нереал, Дима, нереал. Знаешь, сейчас модно же артистам что-то делать с собой, летать под куполом цирка и головой падать вниз.
Ну, не подо льдом хоть, по крайней мере.
На льду кататься. Но вот у меня вот такой спорт экстремальный. Сам бегал по крыше, сам нырял с Артурчиком вниз, висели на трассе. Но это тоже такая проверка, что еще можешь, что не можешь.
Нет, ну это замечательно, на самом деле. Я, в общем, я не ушел. Я честно его досмотрел.
Это уже радует.
Это большой успех.
Это уже радует от тебя.
Нет,
тебя это называется суперрецензия.
Нет, я тебе честно скажу, я вообще редко с фильмов ухожу, потому что мне все деньги потрачены. Но дело в том, что... Но мне действительно... Почему я прошу, сам пошел, потому что, в общем, никто меня не звал на пресс-показ, сам пошел. Интересно. И, в общем, и дуэт не дурной, и девушка хорошая, и, в общем, все как бы нормально. Другое дело, что меня, вот единственное, что в этом фильме зацепило, что есть попытка создать какой-то образ провинциальной России. Она действительно вот такая. Где вы это снимали? Это действительно под Питером где-то? Или как-то смоделированный такой страшный город?
Нет, это под Питером, это под городом двух наших президентов.
И трех революций.
Трех революций. Это все, как оказывается, очень рядом, близко, и ничего не надо было декорировать, а просто езжай и снимай. Все, что...
Это действительно так вот кино... плохо, все так мрачно там, да? Такая дикая жизнь, вот просто в двух шагах от Питера того же.
Не знаю, насколько там жизнь. Мы брали интерьеры, создавали, но уж... Понимаешь, картину, есть такая неделя русского кино, она мигрирует от Нью-Йорка до через Париж, там Берлин и всякие еще города какие-то. Угу. И я был в Берлине, к жанровому кино, как такой художник старой школы, да, и зачем вы это делаете, чем вы хотите, что вы хотите нам рассказать, вот такая посылка, да?
Не, ну здесь
а жанр жанровым, собственно говоря, это же отсутствует, мы делаем жанр.
Ну, это жанр с подтекстом, это все-таки показ о том, к чему Россия прикатилась, это так, было там в картине.
Так в этом и смысл всякой истории, если ты сидишь до конца, то значит, что-то ты там с собой идентифицируешь, что-то
конечно.
Тебя интересует.
Я видел эти города, я знаю.
Вот. И женщина немка, она говорит, а что это, вот так вот живет провинциальная Россия вся? Я говорю, как бы вам сказать, и так, и не так. Она говорит, ну тогда, вы знаете, если это так, то почему так брутально? Почему мы не рассказали историю абсолютно документально, вот как бы так вот, ну не брутально? Я говорю, что вы имеете в виду? Она говорит, ну вот очки, вот этот вот
распахнутый
ворот. Я говорю, ну что ж, Россия, в принципе, она, да, она
брутальная
вот так воспринимает.
Страна, да,
брутальная. Поездите не по Москве, не по Санкт-Петербургу, и вы увидите много-много чего.
Слушай, а без дураков, вот эта картина, она сделала кассу какую-то? Потому что в Москве, да, я не знаю, как где она прошла. В провинции она могла бы восприниматься как родная просто.
Ты знаешь, эта картина кассу большую не сделала, она сделала среднюю кассу, но у нее очень хорошие продажи DVD. Так как есть такой канал НТВ,
да.
который смотрит в основном охранники, и она, естественно... Она, естественно, туда очень легко залетела, и примерный показ-то там будет. Поэтому DVD разошлось очень хорошо.
Но она и стоила, насколько я знаю, сама недорого отнюдь.
Ну, в общем, да.
Там натурные съемки, да, единственное, что там будет трюк вот этот на мосту, это здорово, конечно, кстати, и мост похож, и все эти пейзажи железные, индустриальные, это все живое. Но я вообще к чему веду, что пришло время, хотим мы того или нет, пришло время делать малобюджетное кино. Какие потом у него перспективы, уже вопрос, как продюсеров. Все мы уже понимаем, что дорогие
перспективы...
картины теперь долго не будут.
Нет, Дима, перспективы, к сожалению, нулевые, потому что когда вся эта история начиналась, чуть экскурс назад, в 2000 году, в 99 году, действительно, идея была замечательная, и она себя, в общем, на протяжении 3 лет очень удачно реализовала. Вспоминаю «Убойную силу», не «Ментов», а «Убойную силу».
Прекрасная, да.
Вспоминай, плохо себе говорить, но «Таежный роман», вспоминай «Бригаду», вспоминай упражнения, когда действительно каналы и руководители каналов перестали закупать большое такое вот американское кино, американские сериалы или европейские, там, как типа «Скорой помощи», чего-то, я говорю о высоких образцах.
Которые, ну почему? Это дешевые образцы, в общем.
Не-не-не, то что «Скорая помощь», там серия стоила $1 миллион.
Серьезно?
Да, мой дорогой.
Почему? Обычные интерьерные съемки
не очень. Нет, ну что ты. А Тарантино, а серия Тарантинова, я немножко чуть глубже, чем ты в процессе кинематографа.
Ой, какой ужас, а.
Да, $1 миллион стоило с
серии. Ну почему? На что там это уходит-то, господи?
Ну-ка, Димочка, это...
А, звезды, что ли?
Не только звезды, это... Вот у нас с тобой сейчас в студии откроем секрет, 5 экранов перед нами, да, и видишь совершенно разные изображения.
Да.
И вот ты мгновенно понимаешь, вот люди, вот люди снимали, вот люди снимали просто быстренько на камеру, вот что-то они слова ходят, говорят, а вот где-то что-то подмонтировали, а вот свет стоит на политиков, чтобы они не такие страшные были, и свет стоит денег.
Да.
Понимаешь? А вот тебе документальная съемка, она по себе подкупает, но она документальная съемка.
Да. Но «Скорая помощь» была все-таки очень мощная картина, я согласен.
Вот, собственно говоря, из этого и складывается бюджет кино. Это, естественно, если ты хочешь монтажное кино, то у тебя много монтажных точек, значит, много дней. Если ты хочешь получить картинку, значит, тебе нужно тащить свет и его, собственно говоря, высвечивать все, даже днем. Вот люди удивляются иногда. Стоит какая-то рама и фонари в светлый день. И говорят, надо же, что, не умеет работать. Да нет, господа. Это вот если добиваешься какой-то картинкой, какого-то качества, то, соответственно, за это надо платить. Так вот, я возвращаюсь к этой здравой, классной идее, и у нас действительно появились молодые режиссеры, у нас появился собственный, как сейчас это называется, контент, очень качественный. Но, к великому сожалению, потом, когда через, буквально очень быстро, через 4 года, это все стало на рельсы такого, ну, тут слово-то правильное и хорошее, бизнес, все должно быть бизнес и возвратно, но... Ко все прикатилось, кому не лень, люди были продюсерами, производили, ты знаешь, да?
Да.
Я думаю, тебе как писателю серьезного обращения было, ну, тьма.
Тьма, да.
Быстренько давайте права, а что вы будете делать? А, да что-нибудь сделаем.
Посмотрим, да. Да, я продал несколько опциончиков,
ну,
да.
Вот-вот, и дальше, значит, камерка, актер, а вы кто? Да я вот был там оператором, а что вы с ним? Ну, неважно, ну, был оператор, а вот я режиссер, и... Все это благополучно скатилось в никуда. Ну вот, видишь, мы на втором экранчике с тобой смотрим, сидят два актера, просто говорят. И вспоминаешь Германа, что да, актер не подозревает даже, что может быть выразительно спина, и он может молчать в кадре. И начинается истерика среди актеров, что вот, а где же текст, а где же все?
А где это
пауза,
все, мы узнаем
пауза.
Ровно через три минуты.
Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
995-111, телефон прямого эфира. У нас в гостях прекрасный актер Алексей Гуськов. Леш, так вот мы говорим о том, что продюсерская, видимо, деятельность на какое-то время становится бесперспективна. А что у тебя у самого в планах? И меня, конечно, интересует, что ты отснялся сейчас, вот, насколько я знаю, недавно в картине с увлекательным названием «Весенние заботы поздней осенью». Так я случайно в интернете об этом прочел. И мне интересно, все-таки оставил ли ты продюсерскую деятельность или намерен к ней когда-нибудь вернуться?
Меня как-то спросил товарищ в сентябре, нет, в октябре, слушай, кошмар же, все изменилось. Я говорю, ты знаешь, для меня ничего не изменилось, потому что я как искал деньги на свои проекты, а мои проекты это Рагин, это отец по Платонову.
Так, это я помню, замечательно
было. Да, это «Охота на изюбре», это
«Таежный роман». «Охота на изюбре», кстати, очень успешная картина.
Это «Мусорщик». Ну вот, да. Собственно говоря, это все, что стоило денег, Дима.
Да.
И каждый раз надо было убеждать, как в «Таежном романе», что кино нужно снимать на пленку, а зачем для телевидения, на пленку. А зачем? Это, что мы нация, которая все-таки будет смотреть романную форму повествования, а не обязательно эти блины сериальные, значит, в этой серии догнал, поймал, убил, съел, наказали. И так далее, и так далее. А все-таки будут смотреть развитие характера и все прочее. Так что для меня ничего не поменялось. Весенние заботы поздней осенью или наоборот.
Весенние заботы поздней осенью.
Да. А почему первоначальное название было «Осенние заботы ранней весной», но так как снимали осенью, я не знаю, это один из последних докризисных ТВ-мувиков вместе с Леной Ксенофонтовой и украинскими актерами. История о... Ну вот о осени мужчины и женщины. Достаточно тихая картина, которую я люблю. Ну, телевизионный формат хороший. Когда выйдет, не знаю, даже еще не ездил на звучание. Да вот я тебе скажу, если ты поискал в интернете, ну, что-нибудь из всех моих радостей на сегодняшний день, это моя работа по французской продукции с очень-очень-очень известным в мире режиссером Михайлиану. Он даже на «Оскар» номинировался. Ну, в общем, очень известный. Но дело, кроме известности, это человек исповедального толка, исповедального характера. У него немного картин. Это картина «Полного ветра», она третья всего. До этого есть какие-то телевизионные упражнения и так далее. «Поезд жизни». Может, ты смотрел такую картину?
Нет. А что это за вещь?
В 2000 году там какое-то количество сезаров страшное, всяких призов. История такая, что... В период войны немцы наскакивают на еврейские поселения и собираются их всех вывести в концентрационный лагерь. У него все фильмы, они о обычном человеке, вот в необычных предлагаемых обстоятельствах, о том, что у каждого есть шанс выбора, каждый может совершить какой-то поступок, и они его совершают, люди в итоге, и чего-то добиваются. Рассказывает он все эти истории с юмором, вот как у Фолкнера, знаешь, выражение «несчастные сукины дети». Я говорю, что люди, они как-то, ну, несчастные сукины дети. И вот сюжет картины в том, что немцы вывозят на поезде это поселение, и там есть один такой полу ненормальный, я не знаю, как у еврейской нации, в русской юродивый, да, как юрист
ну,
называется.
Ну, это как-то я не знаю.
Я тоже не знаю. И, в общем, он так заморочил всем голову, что они счастливо едут не в концентрационный лагерь, а в другое место. И
слушай, какой хороший
и финальный,
сюжет, а?
И финальный кадр картины состоит в том, что они приехали и сбежали, наконец, этих печей и всего, радуясь, счастливые, и они стоят в лагере у русских в России в форме. Ну, вот такое, значит... История абсолютно тоже у него, с одной стороны, незамысловатая, с другой стороны, я видел сборку картины во Франции, полтора часа смеешься, дальше оставшись 15 минут, такие светлые слезы радости. Как дирижер, отлученный от своего любимого дела 30 лет назад, собирает команду, которую разогнали, один работает в скорой помощи, другой где-то там еще, третий грузчик. Они выдают себя за оркестр Большого театра, едут в Париж и играют просто в театре Шатле, значит, Чайковского для скрипки с оркестром на вынос. Это вот из таких моих радостей, чему был посвящен фактически полностью прошлый год.
А в российском прокате это как-нибудь вообще может?
Я надеюсь, что в российском прокате это появится. Потому что дистрибьютор на Америку там Miramax, 4 ноября в Париже премьера, Европа Корп Бессона катает, в общем, все ее понапокупили. У нас прокат армянский, не знаю, купят они его или не купят. Но я думаю, на телевидении когда-то мы это увидим обязательно. Но это из всех моих вот радостей.
Самое
радостное. Поэтому у меня следующий год, он такой премьерный, мне это интересно, это первый раз в жизни.
Слушай, ну а без дураков, вот чем отличается работа на них от работы на наших все-таки?
Она отличается тем, что... Это, конечно, единичный случай. Я сказал, что человек занимается некой своей исповедью. Я даже один раз у него на площадке видел слезы. Ты понимаешь, то, о чем он говорит с болью. Отличается тем, что у них не было прервана вот эта традиция. Она у нас рвется уже второй раз, да?
Ну да.
Есть культура операторской работы, есть культура вообще организации площадки. К слову говоря, о сценарии. Я первый вариант сценария читал, он был под номером 6. Значит, до меня, прежде чем дать, они его 6 раз вылизывали. В производство ушел номер 14, Дима.
Ну, только Тарковский у нас так работал.
Может
да, 25
быть, не знаю.
Сценария, да?
Ну, конечно, там тоже присутствует, наверное, много образцов всякого кино, и они не зря делят на би-муви, там, и всякие муви, и блокбастеры, и
но
бренды.
Но у них в прокате это будет иметь успех, по всей вероятности.
Ну, в общем, да, это высокобюджетная картина, и под имя даже режиссера на прошлом Канне.
Еще раз, кто имя режиссера?
Михайляна. Да. А еще у него да. Вторая картина замечательная была «Встань». «Иди живи», по-французски «Ва ви девьян», вот так она. Это о эфиопском мальчике, вы тоже видишь, какие сюжеты да. Незамысловатые, которые усыновили в Израиле из благих побуждений семья. А дальше эфиопы-то, они христиане, и они обнаружили, что мальчик-то не обрезанный. И пришел, там столько, понимаешь, комическо-трагических историй, они вот они лежат, вот они у нас, вот это вот, вот они, вот, вот они на полу. А дальше весь секрет мастерства режиссера, это вот обычное, обыденное сделать, в общем-то, как пассионарным, что ли, да, пассионарным, обобщить, сделать понятным всем. Ну вот, пожалуй, наверное, так я скажу.
Нет, это очень хорошая история. Мне жаль, что в России почему-то такие фильмы сейчас невозможны. И вот смотри, какая действительно тайна. Почему-то на Западе сейчас снимают абсолютно русское кино.
Абсолютно.
Вот я посмотрел Бенджамина Баттона. Это классическая русская картина. Длинная, слезливая, панорамная, в отличие от Форреста Гампа, совершенно не смешная, старческая, рассуждающая, многословная, ну, хотя гениальная абсолютно, я обрывелся. Ну, это русское кино. Почему они это делают, а мы не можем? Почему мы снимаем, не пойми что?
Потому что как-то я сидел в 2004 уже году, принеся Толстого и всякие прочие проекты у большого руководителя одного из федеральных наших каналов, и сказал, говорю, ну как же так, вы образованный человек, почему мы это будем запускать в производство? То, что вы покупаете, это страшно. Он говорит, здесь я шахтер. Я говорю, в смысле? Шахтер приходит с работы, берет бутылку пива, и я должен его усадить у своего, у своей кнопки. Ну тогда я понял. Тогда я понял. Если мы все-таки будем подстраиваться. Да у тебя вот я летел в самолете, да. Замечательная статья в «Эксперте» или где-то, где ты говоришь о том, что человек скотина, который вторая часть по образу и подобию Божьему. Вот да. это очень мне нравится твоя формулировка.
Да, если он не будет становиться человеком, он быстро провалится в скотину.
А становиться человеком — это работать, ведь работать над собой.
Но надо немножечко действительно поработать, конечно. Потому что, понимаете, в чем ужас? Я когда смотрю действительно вот это американское кино, построенное на российских ноу-хау, меня охватывает даже не зависть, а прежде всего горькая обида, потому что мы это умели, мы это могли, и это нам было не трудно, а сейчас нам трудно сделать даже то, что они считают своим третьим сортом.
Ты вот как актера, да, я все-таки встречался, меня судьба не обделила, я встречался с суперрежиссерами.
Да,
с
суперскими ты встречался.
Но это редко, да, а чаще в основном я аккуратно спрашиваю второго либо кого-то, а почему он все время молчит. А значит, все устраивает. Но если все устраивает, ну что ж, ну вот тогда всех все и устраивает, понимаешь? Ситуация такая, я ведь начал так аккуратно, так сложно подчиненно говорить об исповедальности и о смысле того, зачем ты берешь ручку и ты начинаешь марать бумагу, да? Есть уже дальше включаются другие кнопочки, ремесла, таланта, я не знаю, дара Божьего, чего-то другого, но должен же быть некий посыл, зачем я все-таки собираю там 100 человек группу, беру деньги, снимаю, а потом пускаю это по телевизору на многомиллионную аудиторию.
Да,
я чем-то говорю. В основном это не так. Вот если как продюсер ты меня спрашиваешь, вот с авторами, да? Вот знаешь, да. Говоришь, вот ты знаешь, старик, хотелось бы, он говорит, что, Алексей Игнатьевич, комедия, трагедия, детектив, что? У меня 4 зайка. Подожди, я говорю, я тебе даже ничего не сказал. Подожди секунду. Вот хочется историю. Он говорит, я понял, у меня еще есть 3.
Понимаешь? То есть все ложится в формат априори, да? Да, что бы ты ни сказал, все должно быть немедленно формализовано.
Конечно.
Скажи, пожалуйста, а нет у тебя ощущения, что вот этот кризис кино станет ренессансом для телевизора все-таки? Что вот, а это же дешевле, быстрее и оперативнее. Нет такой надежды?
Я не знаю. Мы абсолютно непредсказуемая страна, понимаешь?
Да,
и процесс у нас движется непонятно. Когда говорят, что все погибло и ничего не будут смотреть, вдруг какие-то появляются действительно удивительно интересные истории, а когда ждут какого-то такого бума, накачивают, все равно...
Тогда пух довольно прозрачный, да, мы вернемся к этому разговору ровно через 3 минуты.
Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
995-1111, телефон прямого эфира. У нас в гостях замечательный артист и все-таки продюсер, конечно, Алексей Гуськов. Да, я должен тут сделать небольшую мрачную такую паузу. Я должен сообщить, что один из наших недавних гостей, замечательный режиссер и сценарист Александр Александров, умер 9 февраля в Москве, совсем еще молодым человеком, царство ему небесное. В общем, по нынешним меркам 61 год, не возраст. По глупой и несчастной случайности погиб замечательный человек, мой вообще любимый сценарист и один из любимых режиссеров. И земля ему пухом, и я надеюсь, что все-таки то, что он сделал, будет к нам еще находить дорогу. И, конечно, я имею в виду, прежде всего, «Деревню утку», «Голубой портрет», «Сто дней после детства», который он написал, и «Утоли моя печаль», гениальную картину, которую он сам же и снимал, и «Серафима полубеса», да много чего. В общем, это было такое удивительное явление. И вот я о чем хочу, Леша, спросить. Когда я вижу, что почти никто и не шелохнулся, в общем, у тебя нет ощущения, что сегодня артист, кроме самых звездных, и режиссер, и тем более продюсер, это, люди большинству не то чтобы неизвестные, а как-то глубоко безразличные. Прошли времена, когда их воспринимали как кровно близких. Сегодня дистанция огромна между ними и зрителем, и по большому счету никому ни до кого нет дела. Или ты чувствуешь какое-то вот тепло, которое на тебя прицельно направлено?
У нас вообще время эмоциональной тупости.
Почему?
А я не знаю.
Ведь столько всего происходит, ты понимаешь?
А вот я думаю, от того, что все столько всего происходит, мы с тобой сидим перед компьютером, где есть интернет, 5 экранов, напротив еще 4 человека, которые показывают, скажи то, скажи это. Информационный вал, он, я думаю, что абсолютно задавил людей. Я смотрю по своим детям. Да. Да, Да, воспитаны, да, откликаться на боль, воспитаны помогать, воспитаны.
А
об этом говорить.
А сколько сейчас, кстати,
же? 20-15, 25-15. Но все да. равно, ты понимаешь, некая, есть такая виртуальность у них в ощущениях, что вот, вот он приходит и говорит, да, вот случилось событие, трагическое событие в школе. Он, я помню, как-то вот у нас утонул одноклассник, но это было что-то просто трагическое, жизнь перевернулась. А у них это немножко от того, что, от того, что он в интернете по телевизору видит, убили, съели, разорвали, погибло, пять человек столкнулось. Я думаю, что это от этого, от такой прессинг. Человек ведь не остается сам собой. Человек не остается один на один сейчас. Вообще, да это не только у нас, Дима. Это же повсюду. Я езжу по миру, смотрю, как меняется Париж с 96-го года. Я первый раз попадал в этот город. Послушай, ну чтобы в Париже ночью кинуть камень там на Батамуш, это вообще это... А сейчас там в норме правила. Они просят отойти, не стоять у бортика, потому что всякое может быть. Задница там всегда показывает.
То есть там это тоже произошло. Что,
это
да?
Абсолютно что-то. Есть районы в Париже, сейчас Саркози пришел, куда более-менее уже на улице поедет, но есть районы, куда не заезжала полиция. Это
куда лучше не заезжать.
Да, конечно, конечно, и самим не заходить.
Скажи, так что, из того, что ты посмотрел ихнего за последнее время, да, из того, что ты посмотрел из их кино, из их театра, может быть, что-то там впечатлило по-настоящему? Потому что я вот, например, Revolutionary Road, который у нас по-идиотски перевели как «Дорога перемен», я с большим удовольствием смотрел, скажем, да.
А те... Коны.
Да,
после переписки.
Слушай, какая штука?
Обожаю,
вот как они это
обожаю,
сняли?
Обожаю.
Она дико смешная. А почему да. мы не можем про свои спецслужбы такое снять?
А мы же не можем, потому что боимся. Потому что боимся всего.
А почему-то они не боятся.
Не знаю. Они не боятся. Хвост виляет собакой старую.
Ну, это тоже, это еще древнее кино.
Ты помнишь, это древнее кино.
Но ведь наши спецслужбы, они гораздо смешнее. Они вот почему-то сумели про свое там это самое снять такое. А у нас
не... сняли же «Код апокалипсиса». Тоже смешно. Если пустить закадровый текст, то вот смех.
Нет, ну
смех,
ты понимаешь, Леш, ну да, ну ладно. Кстати, я надеюсь, что в коде ты ведь не участвовал никаким образом.
Нет, я видел, как положено, я смотрел, но так не играл.
А правда какой вот это вот ужас, а?
Ну что делать? Ну вот пляшем как можем в присядку. Тары-бары, растабары.
Нет, я просто вот, я в другую пытаюсь понять, в чем источник этого страха. Ты сам говоришь, что вот эмоционально, да, все поглупели, да, эмоциональная глухота чудовищная. А почему так получилось, что вот какая-то всеобщая эта апатия не коснулась страха? Страх усилился. Вот это странно.
А есть надежда. Я думаю, что каждый раз есть надежда, что что-то дадут. Дадут кусочек хлеба, масло будет
позывнее. То есть это корысть такая.
Это абсолютно корысть, потому что рынок, как видишь, сидел я где-то там, не помню где, в Киеве, что ли, где-то на гастролях, и вот в Думе все выступало наше правительство, и вдруг через 8 лет все до единого сказали, вы знаете, а мы ведь сырьевая экономика, а нам вот парят уже года 4, что мы все-таки инновационные, мы переходим, и вдруг, значит, наш главный в администрации президента сказал, что деньги-то мы, сволочи, проели, как при Брежневе, или копили куда-то, надо было не копить, а нужно было разливать. В общем,
Сейчас оказалось, что надо было копить.
Да. А ты вот по поводу прогнозов, понимаешь, чуть-чуть я тебя перебью, извини, у меня вот на каждый возраст появляются разные анекдоты. Вот у меня сейчас есть любимый анекдот.
Значит,
прогноз, что в синагоге старый еврей, уже совсем старый, говорит, Господи, так праведно прожил. Все вроде делал. Какая-то вот оскомина от жизни. Я не могу понять, оскомина от жизни. Ну вот хоть бы сказал ты мне, в чем же смысл жизни? Ну сказал бы мне, а то ведь так ведь и помру, и не узнаю. И вдруг, значит, небеса, потолок синагоги разверзся, явился ему Господь и говорит, Мойша, ты знаешь, я тебя услышал, но неужели ты хочешь променять этот классный вопрос на какой-то тупой банальный ответ? Вот это у меня сейчас любимый анекдот. Поэтому я не хочу строить прогнозов, я не хочу ничего, я хочу жить. Просто жить, понимаешь? А что меняется? Ну, Дима, нам с тобой, пережившим 91-й, 98-й года, что? Ну, Господи, я был... Когда это все бабахнуло, ты знаешь, я сидел в Англии, в Лондоне.
Молодец.
И я видел, как там побежали в банки люди снимать деньги. Это просто был наш 98-й год, это было даже страшно. Значит, но там мгновенно приплыли лодки по Темзе с пасторами. Значит, и все эти воротнички вместо пабов по пятницам они стали ходить на службы. Понимаешь? Как-то вот организованно. Вот у Олеши тоже. Восторг перед Западом у русских людей, когда послали командарма, по-моему, список благодеяний пьеса, командарма на Запад. И он возвращается светлый-светлый, так и вот начистил он галифе. И ему говорят, ну как на Западе? Значит, дальше ремарка Олеши. Мечтательно. На Западе? Да как-то хорошо, говорит командарм. Ему говорят, а что так вот ты так сомневаешься? Он говорит, да понимаете, все есть, но она не организована как-то. Карточек нет.
А мне вообще представляется, что нам надо почаще вспоминать опыт 20-х годов, потому что все, что было в российской истории, как-то очень там наглядно сконцентрировалось.
Да, это, к слову говоря, вот в твоей статье вот тоже процитируем Дмитрия Быкова.
Спасибо, приятно, да.
Что вектор даже был действительно при самом диком, варварском, чего не вспоминаю, но на образование, к добру, безусловно,
А где ты преподаешь? Я слышал, что у тебя, вот ты сказал, ты преподаешь каким-нибудь детям. Где это?
Детям, да. Школа-студия МХАТ, этим я занимаюсь уже 8 лет. До этого я был приглашен, как знаешь, просто, как актер-практик, сделать отрывочек на курс Авангарда Леонтьева, и он вел мастерскую. Потом я задержался в институте, дальше был у Жени Каменковича на курсе, уже какой-то спектакль поставил, и дальше предложили набрать курсы. Вот у меня в прошлом году мой курс закончил. Но продолжение все-таки должно быть. Не знаю, когда у меня еще хватит мужества набрать еще раз, потому что на протяжении 4 лет это все-таки четверть моей жизни. Я и артист практики, и детей своих много, и семья, понимаешь, и как-то хочется что-то. Но четверть жизни реально, она потрачена в институте. И я сейчас у Кости Райкина, очень мной любимого, уважаемого артиста, режиссера, организатора, прежде всего, человека театра. Я у него, вот как бы, как уже варяг такой, да, поставил дипломный спектакль по Шепарду, называется «Безумие любви», это одна из его сложнейших таких пьес. Запутанная, мне прогнозировали все провалы, играют они на ах у нас.
А как с ними вообще работать, с райкинскими-то?
Каждый курс это, собственно говоря, ты правильный вопрос задал, с райкинцами добавил, да. Каждый курс это лицо мастера, да. Они, поработав полгода, я им сказал, как жаль, что я к вам пришел поздно. Я пришел в самый финал третьего курса, потому что так же, как их мастер, они абсолютно ничего не боятся сделать. Потому что в основном так даже встречаешься с молодыми. Дело не в отсутствии ремесла, чего-то. Ремесло приходит, оно это ежедневный труд, да? А вот есть такое вот, знаешь, мозгляки. Нет, давайте поговорим. Нет, да чего говорить? Ты иди делай. В принципе, вот так вот Евгений Александрович вот у меня тоже преподавал. Он говорит, ребята, да никогда вы на стуле сидя ничему не научите. Встал, пошел, кувыркнулся. Промахнулся, неважно. Вытер слезы, кровяночку так... утер и кувыркнулся еще раз. Только таким образом ты научишься понимать, что актер — это способ жизни.
У кого ты учился?
Но прежде всего Виктор Николаевич Манюков и Евгений Александрович Евстигнеев, Кира Николаевна Головко.
Это где же это было?
Школа МХАТ, тоже школа МХАТ.
Подожди, это какие годы? Прости, пожалуйста, что я спрашиваю.
Я закончил в 83-м году. 79-83.
Слушай, да, но это еще сравнить недавно было. Ну, классно тебе, конечно, повезло с Евстигнеевым. Совершенно прелестно, да?
Сколько про него не говорили, что там умные мозгляки, Женя там, я имею в виду, говорили о нем. Евгений Александрович для меня, Женя, это вот те, кто с ним работали тогда. МХАТ тогда представлял из себя, ты понимаешь, да, 250 труппа, 75 мегазвезд, 100 звезд и еще оставшиеся просто хорошие артисты.
Да,
просто.
Совершенно верно, это было легендарно.
Не, не, ну
да.
Женя, он не умеет высказать мысль, ничего, ничего подобного.
Ну, он, я думаю, мог ее показать очень
наглядно. Не, это был человек, он потом каждый раз подходил и что-то кому-то на ухо шептал. И он шептал волшебные слова, очень связанные и внятно, но на ухо.
Мне вообще безумно понравилась одна его гениальная фраза. «Художник имеет право на неудачу». Я когда эту фразу услышал, она для меня определила очень многое на всю жизнь. Да, а мы вернемся к этому разговору через 3 минуты.
Да.
Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
995-1111, телефон прямого эфира. У нас в гостях замечательный артист Алексей Гуськов. Леш, скажи, пожалуйста, вот из ближайших кинопланов, что у тебя, потому что тебя все-таки знаю, прежде всего, как киноартиста. Ну и вот сейчас ты на Западе отснялся. Какого рода тебе предложения чаще всего поступают из России?
Что да, там? Да все того же.
Ну что, сильные личности?
Триллер, да, триллер будет у меня в ближайшее время. Ну там интересный молодой ирландский режиссер. Ну, симпатичный сценарий.
Это в России снимает ирландец?
В России.
А что же его к нам повело-то? Неужели в России дешевле
вот
снимать?
Вот он до кризиса, видишь, здесь подвязался, и как-то так и остался.
Остался навеки. Интересный парень, да. Нам всегда тянуло как... людей.
Да.
Ну и чего там?
Есть какие-то, читаю предложения, сейчас ведь мало чего запускается, в основном все люди готовятся в ожидании, что что-то произойдет.
Да, что что-то бабах.
Да, и как-то предлагаю, как я называю, боксирую, что ли, актеров так пробивают. Ну, читаю сериалы обычные, ну, такого же пока все, характера догоняющего, убегающего.
Скажи просто, вот по твоим ощущениям, все-таки да. В ближайшее время кризиса, ты спрашиваю просто не как там об артисты, продюсера, а как человека здесь долго живущего, этот кризис сильно надолго, или это не так ужасно, как было в 90-х?
Вот по моим ощущениям, что все-таки это года на два.
Года на два.
Да, по моим ощущениям. Почему? Потому что...
А дальше нефть подорожает.
Да, пока она не подорожает, и пока не стабилизируется экономика американская. Я абсолютно не экономист, не финансист, ничего. Но я просто реально понимаю, что за мои вот много уже лет вот так вот было не один раз. И действительно, ну, видишь, автозавод ведь так не произвел «Мерседес», к сожалению, за эти годы. Или не приблизился к этому. Ну что, мы же ничего не экспортируем, ну, кроме сырья. Нечего экспортировать.
Это да, понятно.
Понимаешь,
да.
из какого тогда перепуга? Мы продукты ввозим, мы свое сельское хозяйство не подняли. Мы только об этом говорили. Ну, я
очень непрофессионально
рассуждаю. Понимаешь?
А как по твоим ощущениям, вот так это приведет к расколу между властью и народом, или наоборот сплотит их, как всякие совместно переживаемые трудности? Я допускаю обе вероятности.
То же самое, не знаю. То же самое. Может, опять найдем внешнего врага и будем квотировать американскую продукцию французскую, мы с тобой опять будем ее воровать на горбушке, как это было.
Будем кричать,
что мы, вот видишь, я, конечно, с юмором отношусь, но вот у Задорнова сегодня по первому каналу посмотрел, что, оказывается, все языки произошли от русского.
А, ну, Задорнов, да. Ну, это я просто расцениваю как очередную остроту, потому что давно пошел по этой части.
Да.
Скажи, пожалуйста, с каким чувством ты вспоминаешь Советский Союз? У нас много об этом было разговоров, и, кстати говоря, и здесь в эфире, и я вот чем дольше живу, тем лучше понимаю, что если исходить из советской истории, из российской истории в целом, время было, конечно, не из лучших, но и далеко не из худших. Вот как ты его сейчас воспринимаешь?
Никак, это была моя молодость. Ответ совершенно банальный, молодость, но он ничего другого. Ты знаешь, я вычитал очень известного человека, дословно не приведу, но выучу, не так давно, что нынешнее поколение, да и вообще наше время, оно абсолютно не интересуется истинными ценностями. Они забросили, значит...
Все понял, 9 век до нашей эры, да?
Ну, что-нибудь да, такое? Да, это Сократ о Платоне.
Да, это ничего.
Поэтому, ну что, жизнь, она есть жизнь, она предлагает какие-то вот реалии, условия. Потом вдруг начинаем петь старые песни о главном, потом вдруг, ах, всем страшно хочется в военный городок, потому что, ну а чего? Зарплата у всех одинаковая, машина газик. Знаешь, дома одинаковые, все казенное. Ну и вперед, чем заниматься? Любить, растить детей, совершенствоваться в ремесле вождения самолета или чего-то. Я не знаю. Я вспоминаю просто о том, что мы одноклассники собираемся. Ну вот как действительно выпивали первый раз портвейн в подворотне, а потом пришли на английский язык. Я был молод, больше ничего не помню. Помню, например, вот с другой стороны, Дима, я участвовал в знаменитом бахальном спектакле «Так победим», когда приехал Леонид Ильич.
Он не ездил. Кто ты там был?
Я был в группе «Раздача оружия», потому что там был весь художественный театр и студенты.
Коллегин в главной роли,
да. И приехал, спектакль. Замечательно. Приехал Леонид Ильич, и я вот первый раз, это незадолго было до его смерти, я первый раз увидел нашу власть. Близко. Это произвело очень тягостное впечатление, потому что он сел, он уже был неадекватен, положил руки перед собой, на барьер, на ложе, да. Ему одели наушник кто-то сзади, наушник спрыгнул из ушка, потом он опять спрыгнул, потом при мертвой тишине, потому что зрительный зал был вот так, это называется угол обстрела, там сидело невероятное количество мышастых людей, у них одинаковые ботинки были, топтуны, понимаешь?
Конечно.
И они, естественно, смотрели в основном на сцену, эти деревянные ружья все-таки, может, вдруг кто-то ставил патрон туда или что-то, и в мертвой тишине шел вот этот спектакль очень эмоциональный, Калягин потрясающий, да все там мега-трупы было, артисты, и через 20 минут, когда похоронили Свердлова, в мертвой тишине, в паузе, Леонид Ильич сказал своим знаменитым голосом, а это что, он обратился к Громыко, это когда в Ленина стреляли. И, естественно, все эти 100 человек, вот это нервное напряжение, они попадали от смеха, а за кулис проходил Ефремов, утирал слезы, говорил, нет, все, стоп, я ушел. И дальше он комментировал все сцены, и в финале играла наша сборная по хоккею, он ушел за 15 минут посмотреть хоккей, досмотреть, и дальше он вернулся. Вагнер, ты понимаешь, Вагнер, там музыка, которая, в общем, будет невероятно. Машинерия потрясающая, левентали упали красные, значит, эти полотнища сверху, все вышли, 200 человек народу на сцене, и мертвая тишина, понимаешь, мертвая. И дальше первый захлопал Андропов. А Леонид Ильич, помню, встал.
Андропов там сидел.
Сзади до него. Встал и поклонился. Вот это была последняя точка. Все, и, конечно, я конечно, вот это было, вот это я испытывал какое-то чувство, знаешь, вот я не помню, у меня не было там стыда, как говорят, что-то. У меня было такое чувство растерянности.
Да, распад полный.
Растерянности, и я пришел, помню, домой, эту бутылку водки, стал всем рассказывать, вытаращив глаза, и не пил ее. Я говорю, а что же, а как же так?
А
что же происходит? А что же это, подождите, ну как же так? Ну, ведь человек очень плохой, он-то просто старый человек, пожилой человек, надо его пожалеть. Ты понимаешь?
Ужас.
Поэтому
ужас.
Не знаю. С одной стороны, действительно, ну, каждое время... Да, еще, к слову говоря, о прошлом. Да. Человеческая память не помнит плохого. Она не помнит, Дима. Воспоминания Валерия Семеновича Фрида, вспоминай.
Да, помню.
Когда выходил Шаламов, что он ученикам нам давал читать. На 7-й странице я хохотнул, а я приготовился читать страшную прозу про лагерь. Я долго не звоню, потом он говорит, ну что, Лешка, не понравилось? Я говорю, Валерий Семенович, у меня странная природа юмора. Да. Извините, потому что ему надо было правду все говорить. Я засмеялся. Он говорит, так правильно, это же, говорит, была лагерная жизнь. Ну жизнь, Лешка, нам было 17-18 лет, мы хотели жить. Это было, мы любили, мы смеялись. А вот эти вот истории из барачной, ты помнишь, я видел потом этого сотника украинского, который заходил на Пасху в барак, они поворачивались, там икона не висела, бандеровцы, представляешь, красивый сотник огромный, они крестились и говорили, Христос воскресе, дальше поворачивались в угол и говорили, и вам, жидам, добрый вечер. Ну как, ну вот из этого сплетения есть жизнь, Дима. Поэтому я думаю, это время что-то отберет, и останутся здесь замечательные фильмы, какие-то сенсы, замечательная проза, и что-то останется. А зомбироваться, ах, все погибло, это бессмысленно.
Давайте мы послушаем звонок Владимира. Володя, пожалуйста.
Да, я... Во-первых, спасибо Алексею Гуськову за то, что он играет театрица.
Он замечательный, да.
Роли, отлично. Ну, хочу задать вопрос такой. А как вы считаете, при Советском Союзе жили люди, люди лучше. Или сейчас. Обыкновенные люди. Ну,
люди были добрее, я вам могу сказать. Качество лучше, хуже не определю. Но люди в целом были добрее, потому что они жили в определенной системе координат. Я думаю, это пусть называется она уравнилово, всего чего прочего, но это человеческая природа, общество потребления, соблазн, зависть и так далее. Дальше читайте 10 заповедей, все в книге написано. Но возвращаясь к тому, что лучше или хуже, я думаю, что люди все были одинаковые во все времена. Понимаете? А по определению Дмитрия Быкова, человек скотина, по образу и подобию Божьему созданная. Если она над собой не работает, то она превращается в скотину. Ни больше, ни меньше.
И напоследок вот я о чем хочу спросить. Ты играешь с Вележевой, с женой своей замечательный спектакль. Скажи,
да,
пожалуйста, вот
люблю.
Это... Я вот, например, терпеть не могу где-то выступать с женой, писать с ней, ради бога, я это очень люблю, а вот где-то выступать на людях вместе очень трудно, возникает неизбежный фальшь. Как можно вот жить вместе и при этом играть на сцене? У вас не возникает из-за этого никаких внутренних трещин? Потому что, насколько я знаю, вы не так уж часто и встречаетесь в общих работах.
Да, да, Дима, это была инициатива Лиды, да? Мне это все сейчас достаточно нравится. Есть, поначалу был разбор полетов, что ты помнишь, это значит, часа, yeah. Часа за ночь, я бы тебя попросила. Я говорю, Лида, послушай, я тебя умоляю. Это вот первые разы, конечно, в самом начале было не очень комфортно, но как-то мы прожили жизнь достаточно самостоятельными единицами, независимо, и все это очень быстро встало на места, я думаю, что через месяц буквально. Так что приходите, смотрите, 27 марта играем
в
киноактера.
В театре киноактера увидим Гуськова и Вележева, а услышимся через 3 минуты, пока.